Карлос Руис Сафон. Трилогия тумана. Владыка тумана. Посвящается моему отцу. От автора. Любезный читатель, возможно, ты поступил бы благоразумно, если бы пропустил эти строки и сразу перешел к началу повествования, ибо книга должна говорить сама за себя и не нуждается в преамбулах. Но если тебе любопытно, как появилась на свет история, которую ты держишь в руках, то я обещаю быть кратким и не злоупотреблять твоим вниманием. «Владыка тумана» стал моим первым опубликованным романом, ознаменовав начало пути. После этой книги я полностью посвятил себя своеобразному занятию, каковым является труд писателя. В ту пору мне исполнилось лет 26 или 27, что казалось мне тогда довольно преклонным возрастом. Издателя у меня не было, и мне пришло в голову представить рукопись на конкурс юношеской литературы. Причем я не имел ни малейшего представления о том, что такое юношеская литература. Мне повезло, и я выиграл. Откровенно говоря, в отрочестве я не читал книг, причисленных к категории литературы для юношества. По моему разумению, роман для подростков и произведение, предназначенное для широкого круга читателей, почти ничем не отличаются. Мне всегда казалось, что юные читатели более восприимчивы и проницательны, чем люди старшего возраста. К их чести надо сказать, что они наделены смелостью и прямотой и лишены предрассудков. В их лице автор получает благодарных читателей, или же они отвергают его решительно и бесповоротно. Молодые люди — непростая и требовательная аудитория, но мне нравятся правила игры, навязанные юностью. Я считаю их справедливыми. Что касается «Владыки тумана», то, не располагая иными ориентирами, я решил написать такой роман, какой сам прочитал бы с удовольствием в 13-14 лет и который по-прежнему вызывал бы у меня интерес в 23, 43 и 83 года. С момента первой публикации в 1993 году «Владыке тумана» сопутствовала удача. Книга имела успех в молодежной среде, и ее также хорошо приняли читатели, давно перешагнувшие порог зрелости. Перечитывая вещь, написанную много лет назад, писатель испытывает неодолимое искушение переделать и переписать сочинение заново, вооружившись опытом и знаниями, приобретенными за годы литературного труда. Но в данном случае я предпочел оставить работу в первоначальном варианте, сохранив в неприкосновенности все недостатки и присущую ей индивидуальность. «Владыка тумана» открывает серию романов для юношества, куда вошли также «Дворец полуночи», «Сентябрьские огни» и «Марина». Эти книги я написал до публикации «Тени ветра». Быть может, соблазнившись известностью последнего сочинения, кто-то из читателей более зрелого возраста захочет познакомиться и с этими историями о тайнах и загадках. И я надеюсь, что читатели уже нового, молодого поколения получат удовольствие и, возможно, почувствуют вкус к чтению, которое откроет перед ними путь к увлекательнейшим в мире приключениям. И тем, и другим, новым читателям и читателям-неофитам, мне остается лишь выразить признательность скромного рассказчика, надеющегося завоевать их симпатии, и пожелать приятного чтения. Карлос Руис Сафон. Май 2006 года. Глава первая. Наверное, пройдет немало времени, прежде чем Макс забудет лето, когда он ненароком столкнулся с магией. Шел 1943 год, и суровый ветер войны неумолимо гнал мировой челн по течению. В середине июня Максу исполнилось 13 лет. В тот знаменательный день его отец, часовщик, на досуге занимавшийся изобретательством, собрал семью в гостиной и объявил, что они в последний раз ночуют в доме, служившем им верой и правдой в течение 10 лет. Семейство перебиралось на побережье, подальше от столицы и от войны, в маленький приморский городок на краю Атлантики. Решение было окончательным, семья уезжала на рассвете грядущего дня. К утру следовало упаковать вещи и приготовиться совершить дальние путешествия к новому домашнему очагу. Члены семейства часовщика выслушали новость без удивления. Все они догадывались, что почтенный Максимилиан Карвер уже давно лелеял планы покинуть большой город и поселиться в местах, более пригодных для жизни. Догадывались все, кроме Макса. Известие ошеломило мальчика. Если бы на его глазах взбесившийся паровоз врезался в лавку китайского фарфора, эффект был бы таким же. Макс стоял как оглушенный, с открытым ртом и лишенным выражения взглядом. В этот краткий миг транса в сознании Макса прочно обосновалась ужасающая уверенность, что его личный мир, включая школьных друзей, уличную компанию и прилавок с комиксами на углу, вот-вот безвозвратно исчезнет, развеется как дым в одно мгновение. Остальные домочадцы зашевелились и начали расходиться с покорным выражением на лицах, настраиваясь на сборы. Макс же стоял неподвижно и смотрел на отца. Почтенный часовщик опустился перед сыном на колени и положил руки ему на плечи. В глазах Макса, как в открытой книге, отец прочитал все его чувства.
«Сейчас тебе кажется, что наступил конец света, Макс. Но я обещаю, что тебе понравится место, куда мы поедем. У тебя появятся новые друзья. Вот увидишь».
«Это из-за войны?» — спросил Макс. «Мы должны уехать из-за войны?» Максимилиан Карвер обнял сына, а затем, не переставая улыбаться, вынул из кармана пиджака сверкающий предмет на цепочке и вложил в руки Максу. Карманные часы.
«Я смастерил их для тебя. С днем рождения, Макс».
Корпус часов был сделан из чеканного серебра. Макс поднял крышку луковицы. На круглом циферблате часы обозначались картинками, изображениями прибывающей и убывающей по движению часовых стрелок Луны. Стрелки тоже оказались не просто стрелками, а лучами солнца, улыбавшегося в центре. На крышке была выгравирована каллиграфическая надпись «Машина времени Макса». В тот день, сжимая в руках подаренные отцом часы и наблюдая, как родные снуют вверх и вниз по лестнице с чемоданами, Макс, сам того не осознавая, навсегда распрощался с детством. В ночь после своего дня рождения Макс не сомкнул глаз. Пока все спали, мальчик ждал наступления рокового рассвета, предвестника вечной разлуки с маленькой вселенной, которую он для себя создавал на протяжении многих лет. Час за часом Макс тихо лежал на кровати, рассматривая голубоватые тени, плясавшие на потолке комнаты. Он будто надеялся, что призрачный рисунок предскажет, как сложится его судьба, начиная с завтрашнего дня. В руке Макс держал часы, сделанные отцом. Улыбающиеся рожицы луны поблескивали в ночной темноте. Возможно, они-то знали ответ на все вопросы, которые беспокоили Макса с того вечера. Наконец, на синеватом горизонте забрезжили первые лучи зари. Макс быстро выбрался из постели и поспешил в гостиную. Максимилиан Карвер, полностью одетый, уютно устроился в кресле. Он читал книгу, подвинув ее поближе к свету керосиновой лампы. Макс понял, что не только он бодрствовал ночь напролёт. Часовщик улыбнулся сыну и закрыл книгу. «Что ты читаешь?» — спросил Макс, указывая на пухлый том.
«Это книга о Копернике», — ответил отец. «Ты знаешь, кто такой Коперник?»
«Я хожу в школу», — резонно заметил Макс. У отца была манера задавать, казалось бы, совершенно нелепые вопросы.
«И что ты о нем знаешь?» — не унимался он.
Коперник открыл, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Примерно так. А ты представляешь, что это означало?
Проблемы, — отозвался Макс. Часовщик расплылся в улыбке и протянул толстую книгу мальчику.
Возьми. Она твоя. Прочитай ее.
Макс с любопытством осмотрел со всех сторон загадочный фолиант в кожаном переплете. Можно было подумать, книге не меньше 1000 лет. Она походила на обитель духа древнего гения, прикованного к страницам вековым заклятием.
«Ладно», — перешел к делу отец, — «кто пойдет будить твоих сестер?»
Макс, не поднимая глаз от книги, кивком дал понять, что уступает ему честь вырвать из объятий глубокого сна Алисию и Ирину, своих сестер 15 и 8 лет. Отец отправился трубить подъем для всей семьи, а Макс тем временем угнездился в кресле, спокойно открыл книгу и начал читать. Через полчаса семейство Карвер в полном составе в последний раз переступило порог родного дома. Они отправлялись навстречу новой жизни. Вот так началось лето. Макс как-то раз прочитал в одной из отцовских книг, что некоторые детские впечатления сохраняются в альбоме подсознания, как фотографии или яркие картины, которые не тускнеют от времени. Сколько бы ни прошло лет, человек возвращается к ним, перебирая в памяти как драгоценности, и помнит о них до конца дней. Макс понял, что означают эти слова, впервые увидев море. Они ехали в поезде целых 5 часов. Внезапно, когда состав вынырнул из темного туннеля, взору Макса открылась прозрачная, пронизанная светом безбрежная гладь. Синее море, искрившееся и переливавшееся золотыми бликами под полуденным солнцем, отпечаталось на сетчатке его глаза, словно сверхъестественное явление. Поезд катил по рельсам всего в нескольких метрах от моря. Макс высунул голову в окошко и почувствовал кожей прикосновение ветра, насыщенного влагой и запахом соли. Мальчик повернулся и посмотрел на отца с загадочной улыбкой, наблюдавшего за ним из угла купе. Тот едва заметно кивнул, отвечая на невысказанный вопрос. И тогда Макс почувствовал, что ему безразлично, что ждет их в конце путешествия и на какой станции остановится поезд. Отныне он всегда будет жить только там, где, проснувшись поутру, увидит ослепительное голубоватое сияние, волшебной прозрачной дымкой, устремлявшееся к небу. Такой он дал себе обет. Макс стоял на перроне провинциальной станции и глядел вслед удаляющемуся поезду. Максимилиан Карвер оставил свое семейство вместе с багажом перед конторой начальника станции. Сам он ненадолго отлучился, чтобы договориться с кем-нибудь из местных извозчиков о доставке за приемлемую плату 5 человек, узлов и прочего барахла к месту назначения. Городок напоминал архитектурный макет. По крайней мере, таково было первое впечатление Макса. И станция, и домики на окраине поселения, крыши которых скромно выглядывали из-за купы деревьев, походили на миниатюрные поделки для коллекционеров игрушечных электропоездов. Казалось, в таком городишке стоит зазеваться, и можно упасть со стола. Представив себе это, Макс задумался над новой любопытной версией теории Коперника об устройстве мира. Громкий голос матери, стоявший рядом, побудил его спуститься с небес на землю.
«И как тебе? Оценка положительная или нет?»
«Скоро станет ясно», — отвечал Макс. «Похоже на макет из тех, что стоят в витринах магазинов игрушек».
«Пожалуй, есть сходство», — улыбнулась мама.
Когда она улыбалась, то выражением лица неуловимо напоминало Максу младшую сестру Ирину.
«Только не говори этого отцу», — продолжала мама. «Вон он идет».
Максимилиан Карвер вернулся в сопровождении 2 носильщиков — богатырей в широченных робах, испещренных пятнами жира, сажи и какого-то вещества неизвестного происхождения. Оба были обладателями роскошных усов и щеголяли в морских фуражках, точно этот головной убор являлся частью униформы.
«Познакомьтесь, Робин и Филипп», — представил своих спутников отец. «Робин повезет багаж, а Филипп — нас. Договорились?»
Не дожидаясь согласия семейства, силачи устремились к горе чемоданов и без каких-либо видимых усилий взвалили на плечи самые объемистые. Макс достал свои часы и посмотрел на циферблат с улыбающимися лунами. Стрелки показывали 2 часа дня. На старых станционных часах была 1:30.
«Часы на станции отстают», — пробормотал мальчик.
«Вот видишь», — с воодушевлением откликнулся отец. «Не успели приехать, и уже есть работа».
Мама слабо улыбнулась, как улыбалась всегда, столкнувшись с проявлениями лучезарного оптимизма Максимилиана Карвера. Но в ее глазах Макс уловил тень грусти и особый, хорошо знакомый свет, с детства внушавший ему веру в то, что она видит будущее, которое не дано предугадать другим.
«Все будет хорошо, мама», — подбодрил ее Макс и почувствовал себя очень глупо, как только слова сорвались с языка.
Мама погладила его по щеке и улыбнулась.
«Конечно, Макс, все будет хорошо».
И тут Макс определенно почувствовал, будто кто-то на него смотрит. Он быстро огляделся и увидел среди прутьев решетки на окне станции большого полосатого кота. Кот не сводил с Макса глаз, словно читая его мысли. Представитель кошачьего племени зажмурился и одним прыжком, что свидетельствовало о необычайном проворстве, немыслимом для такого крупного животного, будь то кошка или не кошка, очутился рядом с малышкой Ириной и принялся тереться боком о белые носочки сестренки Макса. Девочка присела на корточки и погладила сладко мяукавшего кота. Когда Ирина взяла его на руки, кот, кротко мурлыча, деликатно лизнул пальцы девочки. Ирина заулыбалась, очарованная ласковым животным. Крепко прижав кота к себе, девочка шагнула туда, где стояли в ожидании все члены семейства.
«Мы только приехали, а ты уже подобрала какую-то тварь. Интересно, у него есть блохи?» — высказалась Алисия с явным отвращением. «Это не тварь, это кот, и его бросили», — возразила Ирина. «Мама!»
«Ирина, мы еще даже не приехали домой», — начала мать.
Девочка состроила жалостливую рожицу.
«Он может жить во дворе. Ну, пожалуйста!»
Кот вторил ей вкрадчивым обольстительным мяуканьем.
«Он толстый и грязный», — вновь вступила в разговор Алисия. «Но ты непременно хочешь опять настоять на своем».
Ирина послала старшей сестре колючий, пронзительный взгляд, суливший объявление войны, если только та немедленно не закроет рот. Алисия с минуту держала марку, потом повернулась, сердито фыркнув, и зашагала туда, где извозчики грузили багаж. По пути она столкнулась с отцом. От его внимания не ускользнуло выражение раскрасневшегося лица Алисии.
«Уже воюем?» — спросил Максимилиан Карвер и тут заметил кота. «А это кто?»
«Он одинокий и брошенный. Можно мы его возьмем? Он поживет во дворе, и я буду за ним ухаживать. Обещаю!» —
поспешила объяснить Ирина. Удивленный часовщик посмотрел на кота и тотчас перевел взгляд на жену.
«Не знаю, что скажет мама».
«А что скажешь ты, Максимилиан Карвер?» — отозвалась его супруга. Ее развеселила проблема, с которой столкнулся муж. Об этом красноречиво свидетельствовала ее улыбка.
«Хорошо, но его следовало бы показать ветеринару, а кроме того...»
«Пожалуйста», —
захныкала Ирина. Часовщик с женой переглянулись с видом заговорщиков.
«А почему бы и нет?»
Максимилиан Карвер был не в силах начинать лето с семейного конфликта.
«Но ты должна о нем заботиться. Даешь слово?»
Ирина просияла. Кошачьи зрачки сузились, превратившись в стрелки на позолоченном светящемся циферблате глаз.
«Вперед, поехали! Багаж уже погрузили!» — скомандовал часовщик.
Прижимая кота к груди, Ирина побежала к грузовичку. Кот, положив голову на плечо девочки, уставился на Макса.
«Он ждал нас», — подумал мальчик.
«Не спи, Макс, идем», — позвал его отец, направляясь к машинам под руку с матерью.
Макс последовал за родителями. И в этот момент что-то заставило его обернуться и снова посмотреть на потемневшие от копоти станционные часы. Макс понимал, что столкнулся с необъяснимым явлением. Он хорошо помнил, когда семейство высадилось на перрон, на часах была половина первого. Теперь стрелки показывали без 10:12. «Макс!» — нетерпеливо позвал его отец, уже сидевший в машине.
«Мы уезжаем!»
«Иду!» — пробормотал мальчик, не сводя глаз с закопченного циферблата. Станционные часы не испортились и работали превосходно, но имели занятную особенность. Они отсчитывали время назад. Глава вторая. Новый дом семейства Карвер находился на северной оконечности длинного пляжа, обрамлявшего море подобно драгоценной оправе из мерцающего белого песка. Тут и там росли островки дикой травы, колыхавшейся на ветру. Пляж, по сути, являлся продолжением городской улочки. Само селение состояло из деревянных домиков, максимум двухэтажных, выкрашенных в приятные пастельные тона. Каждый домик был окружен садом и обнесен белой, идеально ровной оградой, отчего они еще больше походили на кукольные, подкрепляя первые впечатления Макса. По дороге путешественники пересекли весь городок, проехав по центральной улице и главной площади, где находилось здание муниципалитета. Попутно Максимилиан Карвер с воодушевлением провинциального гида показывал им местные достопримечательности. Местечко казалось благодатно спокойным, и оно было окутано тем голубоватым сиянием, которое заворожило Макса, как только он увидел море. В основном местные жители в качестве средства передвижения использовали велосипеды или просто ходили пешком. Улицы сверкали чистотой. Никакой посторонний шум не нарушал их мирного покоя, не считая звука мотора редких автомобилей. Слышался только тихий шелест морских волн, набегавших на берег. Пока машины ехали по городку, Макс с интересом наблюдал за близкими. На лицах его родных, как в зеркале, отражались разнообразные мысли, возникавшие при виде декораций, среди которых теперь будет протекать их жизнь. Малышка Ирина и подобранный кот дружно производили смотр улиц и домов с безмятежным любопытством, словно уже освоились и почувствовали себя как дома. Алисия полностью замкнулась в себе и, казалось, находилась за тысячи километров от приморского городка. Макс сознался себе, что он, в сущности, ничего или почти ничего не знал о своей старшей сестре. Мать рассматривала городок со смиренным доброжелательством. Она старательно сохраняла дежурную улыбку, чтобы не выдать беспокойства, владевшего ею. Причину ее тревоги Макс понять не мог. А Максимилиан Карвер с видом победителя обозревал новую среду обитания, бросая торжествующие взгляды на членов своего семейства, которые отвечали ему одобрительными улыбками. Здравый смысл подсказывал, что любая критика разобьет сердце доброго часовщика, убежденного, что он привез семью в рай. Макс смотрел на улицы, исполненные света и покоя, и призрак войны представлялся теперь таким далеким, словно его не существовало вовсе. И Макс подумал, что отец, возможно, проявил гениальную прозорливость, решив переехать к морю. К тому моменту, когда грузовики выехали из города на дорогу, которая вела к дому на пляже, Макс выбросил из головы и станционные часы, и невнятную тревогу, которую внушал ему поначалу новый питомец Ирины. Мальчик смотрел на горизонт, и ему почудился силуэт корабля. Черный и узкий, он тенью скользил вдоль цепочки пробковых бакенов, протянутой по поверхности океана. Спустя мгновение тень исчезла. Двухэтажный коттедж возвышался метров на 50 над уровнем моря. Его окружал скромный сад, обнесенный белым заборчиком, отчаянно нуждавшимся в покраске. Дом был целиком белым, не считая темной крыши, и сохранился довольно хорошо, учитывая, что он стоял на берегу и ежедневно подвергался воздействию влажного ветра, пропитанного солью. По дороге Максимилиан Карвер рассказал жене и детям, что дом построили в 1928 году в качестве летней резиденции на море для семьи известного хирурга из Лондона, доктора Ричарда Флейшмана и Эвы Грей, его жены. Одно время местные жители смотрели на коттедж с недоумением и настороженностью. Супруги Флейшман не имели детей, вели уединенный образ жизни и как будто не испытывали желания знакомиться с соседями. Приехав сюда в первый раз, доктор Флейшман отдал четкое указание доставить строительные материалы, равно как и рабочих, непосредственно из Лондона. Такого рода каприз практически утраивал стоимость дома, но состоятельный хирург мог себе это позволить. Зимой 1927 года горожане с иронией и опаской наблюдали, как сновали туда-сюда многочисленные грузовики и суетились бригады рабочих. Строительство продвигалось медленно, но дом в конце пляжа рос потихоньку с каждым днем. Наконец, весной следующего года маляры в последний раз прошлись по стенам коттеджа кистью, и через несколько недель супруги поселились в новом доме, планируя провести в нем лето. Дом на пляже стал оазисом счастья для четы Флейшман. Он как талисман принес им удачу. Жена хирурга, вроде бы лишившаяся возможности иметь детей из-за давнего несчастного случая, сразу забеременела. 23 июня 29 года она произвела на свет ребенка. Роды, проходившие под кровом прибрежного дома, принимал муж. Мальчика назвали Якобом. Якоб явился благословением небес. Его рождением привычки и манеры прежде нелюдимых, предпочитавших одиночество супругов Флейшман, преобразились как по волшебству. Очень скоро доктор с женой поладили с местными жителями, снискав всеобщую любовь и уважение. Идиллия длилась несколько лет. Все это время семья счастливо жила в доме на пляже, вплоть до трагедии, разразившейся в 1936 году. В августе, ранним утром, маленький Якоб утонул, когда играл перед домом у моря. Свет и радость, которые принес в семью долгожданный ребенок, померкли в тот день навсегда. Зимой 1936 года здоровье доктора Флейшмана стало неуклонно ухудшаться, и вскоре его лечащие врачи признали, что лето 1938 года ему увидеть не суждено. Через год после несчастья поверенные вдовы выставили коттедж на продажу. Покупателя не нашлось, и дом много лет стоял в дальнем конце пляжа пустой и всеми забытый. Максимилиан Карвер узнал о существовании дома по чистой случайности. Однажды часовщик поехал за инструментами и запасными деталями. На обратном пути он остановился на ночлег в прибрежном городке. За ужином в маленькой местной гостинице он вступил в беседу с хозяином и поделился мечтой жить в небольшом тихом городе, таком как этот. И хозяин гостиницы вспомнил, что неподалеку продается дом. Максимилиан решил тогда повременить с отъездом, чтобы на другой день осмотреть владение. Возвращаясь домой, Карвер прокручивал в голове цифры, прикидывая, можно ли открыть в городишке часовую мастерскую. Он сообщил своей семье о переезде только через 8 месяцев, но в глубине души принял решение сразу. День приезда запомнился Максу как калейдоскоп пристранных, порой забавных, не связанных между собой картин. Для начала, едва машины остановились перед домом, и Робин с Филиппом начали разгружать вещи, Максимилиан Карвер ухитрился споткнуться о предмет, похожий на старое ведро. Совершив короткий головокружительный полет по немыслимой траектории, он приземлился на белую изгородь, сокрушив около 4 метров забора. Происшествие не имело серьезных последствий. Члены семейства часовщика повеселились, тщательно скрывая улыбки, а жертва отделалась парой синяков. Дюжи-извозчики перетащили баулы к террасе дома и, посчитав свою миссию выполненной, испарились, предоставив семейству честь самостоятельно внести вещи вверх по лестнице. Когда Максимилиан Карвер торжественно отворил дверь, из проема пахнуло затхлостью, словно вырвался на свободу призрак, долгие годы находившийся в заключении в этих стенах. Помещение было подернуто тонкой дымкой пыли. Сквозь опущенные жалюзи сочился неяркий свет. «Боже мой!» — пробормотала мать Макса, представив, сколько тонн пыли предстоит убрать.
«Чудесно», — поспешил поделиться впечатлениями Максимилиан Карвер. «Я же вам говорил».
Макс и Алисия безнадежно переглянулись, малышка Ирина в растерянности взирала на обстановку дома. Но прежде чем кто-то из домочадцев успел открыть рот, кот Ирины спрыгнул у нее с рук и, пронзительно мяукнув, устремился вверх по лестнице. Последовав его примеру, Максимилиан Карвер переступил порог новой семейной резиденции.
«Хорошо, что хоть кому-то тут понравилось», — едва слышно прошептала Алисия.
Во всяком случае, Максу показалось, что она произнесла эту фразу. Первым делом мама распорядилась, как водится, открыть настежь двери и окна, чтобы проветрить комнаты. А затем на протяжении 5 часов семья в полном составе самозабвенно трудилась, чтобы навести порядок и сделать новое обиталище пригодным для жизни. Точно хорошо обученные бойцы спецподразделения, каждый четко выполнял свою миссию. Алисия убирала комнаты и стелила постели, Ирина, вооружившись метелкой, выгребала из потаенных уголков залежи пыли, а Макс, следуя за ней по пятам, собирал грязь. Тем временем мама раскладывала багаж и мысленно брала на заметку, что нужно сделать прежде всего. Максимилиан Карвер прилагал титанические усилия, чтобы оживить трубы, светильники и прочие механизмы, впавшие в летаргию за годы бездействия. И стоит отметить, задача выдалась не из легких. Наконец, семейство собралось на террасе. Сидя на ступенях крыльца своего нового дома, дети и родители наслаждались заслуженным отдыхом, любуясь морем, наливавшимся золотом с наступлением заката.
«На сегодня достаточно», — признал Максимилиан Карвер.
С ног до головы он был покрыт сажей и пленкой неизвестного происхождения.
«Недельки через две, если потрудиться, дом приобретет божеский вид», — добавила мать. «В комнатах на втором этаже полно пауков», — пожаловалась Алисе. «Они громадные».
«Пауки? Ух ты!»
— воскликнула Ирина. «На что они похожи?»
«На тебя», — отозвалась Алисе.
«Не ссориться, ладно?» — вмешалась мама, потирая кончик носа. «Макс их уничтожит».
«Не обязательно их убивать. Достаточно поймать и выпустить в саду», — возразил часовщик.
«Всегда мне везет. Вечно я должен совершать подвиги», — пробурчал Макс. «А можно подождать с истреблением насекомых до завтра?»
«Я и не подумаю спать в комнате, кишащей пауками и бог знает какой другой нечистью», — заявила Алисия.
«Неженка»,
— с осуждением изрекла Ирина.
«Чучело»,
— огрызнулась Алисия.
«Макс, пока не началась война, разберись с пауками», — устало попросил Максимилиан Карвер.
«Их убить или только попугать? Я могу заломить пауку лапу и...»
«Макс!» — резко оборвала его мать.
Макс встал, потянувшись, и вошел в дом с твердым намерением расправиться с его коренными обитателями. Мальчик двинулся к лестнице на второй этаж, где располагались спальни. С верхней ступеньки за ним пристально наблюдал кот Ирины. Сверкающие глаза смотрели в упор, не мигая. Макс продефилировал мимо животного, охранявшего подступы на второй этаж, подобно часовому. Как только мальчик сделал шаг в сторону ближайшей спальни, кот тотчас последовал за ним. Деревянные половицы нежно поскрипывали под ногами. Макс начал охоту на паукообразных с комнат на юго-западной стороне дома. Из окон открывался вид на пляж. Солнце на горизонте клонилось к закату. Макс внимательно исследовал пол, высматривая мелких мохнатых и прытких тварей. После уборки деревянный настил выглядел довольно чистым, и Макс не сразу обнаружил первого представителя семейства арахнид. Он увидел, как из угла к нему решительно направился паук внушительных размеров, как будто сородичи выслали вперед воина, чтобы он обратил врага в бегство. Длина паука достигала примерно половины пульгады, и у него было 8 лап и желтоватое пятно на черном туловище.
Мера длины — 1 пульгада, 2 сантиметра — 3 миллиметра. Здесь и далее примечание переводчика.
Макс протянул руку к венику, мирно стоявшему у стены, намереваясь отправить насекомое в мир иной. «Просто смешно», — подумал он, тихонько потрясая веником и представляя, что держит в руках палицу или меч. Он примеривался нанести смертельный удар, как вдруг кот Ирины бросился на паука и, как маленький лев, разинув пасть, схватил добычу и смачно принялся жевать. Макс выпустил веник и с изумлением уставился на кота, ответившего ему недоброжелательным взглядом.
«Ай да кот!» — пробормотал мальчик.
Животное проглотило паука и удалилось из комнаты, вероятно, в поисках его сородичей. Макс подошел к окну. Семья все еще отдыхала на террасе. Алисия вопрошающе посмотрела на брата.
«Не волнуйся, Алисия, вряд ли ты снова увидишь пауков».
«Проверь как следует», —
наказал Максимилиан Карвер. Макс кивнул и отправился в комнаты, окна которых выходили на северо-запад, на задворки дома. Мальчик услышал, как где-то рядом мяукнул кот, и предположил, что еще один паук принял смерть в когтях полосатого истребителя насекомых. Комнаты в задней части дома оказались меньше тех, что располагались вдоль главного фасада. Из окон Макс увидел панораму, открывавшуюся позади дома. К коттеджу примыкал небольшой задний двор с сараем, где можно было держать ненужные вещи или даже автомобиль. В центре дворика вздымалось могучее дерево, его крона возвышалась над слуховыми окнами чердака. Выглядело дерево очень старым. Макс решил, что ему уже лет 200, не меньше. Двор заканчивался забором, отмечавшим границы приусадебной территории, за ними простирался луг. Поодаль, на расстоянии примерно 100 метров, виднелось нечто вроде укрепления, окруженного стеной из беловатого камня. Дикая растительность заполонила пространство внутри ограды, превратив его в кусочек джунглей. В зарослях угадывались очертания фигур, человеческих фигур, как определил Макс. Окрестности освещали последние лучи заходящего солнца, и мальчику пришлось усиленно напрягать глаза. То был заброшенный сад. Сад скульптур. Макс завороженно созерцал необычную и печальную картину, которую являли собой белые статуи, оплетенные сорняками. Место напоминало маленькое деревенское кладбище. Входом служили кованые ворота с пиками на концах балясин, запертые на цепь. Над воротами, на верхушках пик, Макс разглядел герб — шестиконечную звезду. Дальше, за стеной сада скульптур, лежала опушка густого леса, растянувшегося на много миль.
«Сделал какое-то открытие?» Прозвучавший за спиной мальчика голос матери вывел его из транса, в который он погрузился под влиянием удивительного зрелища. «Мы уже подумали, что тебя съели пауки».
«А ты знаешь, что за домом, у леса, есть сад скульптур?»
Макс указал на каменную ограду, и мама выглянула в окно.
«Вечереет. Мы с твоим отцом собираемся в город, чтобы купить хоть что-нибудь на ужин. Так, чтобы продержаться до завтра, когда мы сможем запасти продукты. Вы с Алисией остаетесь за старших. Присматривайте за Ириной».
Макс согласно кивнул. Мать коснулась губами его щеки и стала спускаться по лестнице. Макс вновь устремил взгляд на скульптуры в саду. Их силуэты постепенно растворялись в сумеречном тумане. Ветер посвежел, повеяло прохладой. Макс закрыл окно и собирался сделать то же самое во всех остальных комнатах. В коридоре к нему присоединилась малышка Ирина.
«Они были большими?» —
спросила она с трепетным восторгом. Макс на миг растерялся.
«Пауки, Макс, они были очень большими?»
«Скулак», — важно ответил он.
«Ух ты!»
Глава третья. На другой день, незадолго до рассвета, Макс услышал, как статуя, окутанная ночным туманом, что-то прошептала ему на ухо. Мальчик рывком сел на постели, часто дыша, с гулко бьющимся сердцем. Он находился в комнате один. Пригрезившийся ему темный призрак, шепчущий в темноте, исчез в мгновение ока. Макс протянул руку к прикроватной тумбочке и зажег ночник, который отец починил прошлым вечером. За окном над лесом занималась заря. Над лугом плавно стелился туман, ветер рвал его покровы, образуя просветы. Сквозь эти прогалины виднелись контуры застывших фигур в саду скульптур. Макс взял карманные часы с тумбочки и поднял крышку. Смеющиеся лунные диски мерцали, как золотые монеты. Было без малого 6 утра. Юный Карвер неслышно оделся и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить домашних, спустился по лестнице. Он направился на кухню, где на деревянном столе лежали остатки вчерашнего позднего ужина. Открыв дверь, которая вела на задний двор, мальчик вышел на улицу. Холодный и влажный утренний воздух покалывал кожу. В тишине Макс пересек дворик, добрался до калитки забора и, закрыв ее за спиной, зашагал к саду скульптур, углубившись в плотный туман. Путь сквозь туман оказался длиннее, чем рассчитывал Макс. Из окна спальни казалось, что каменная стена возвышается примерно в 100 метров от дома. Однако, когда Макс преодолел заросший полевыми травами луг и в тумане проступили очертания ворот, увенчанных острыми пиками, у мальчика возникло чувство, будто он прошел 300 метров. Почерневшие металлические балясины ворот опутывала ржавая цепь. Она скреплялась старым висячим замком, облупившимся и траченным временем. Макс прижался лицом к прутьям ворот и заглянул в сад. За долгие годы сорняки заполонили участок земли, придав ему сходство с заброшенной оранжереей. Макс решил, что уже 1000 лет сюда не ступала нога человека, и сторож сада скульптур, кем бы он ни был, давным-давно испарился. Макс огляделся по сторонам и у стены заметил камень размером с ладонь. Он схватил камень, размахнулся и ударил по замку, соединявшему концы цепи. Ударил один раз, другой, стуча, пока старая дужка замка не уступила натиску камня. Цепи распались и закачались на балясинах, будто косы, сплетенные из металлических волос. Макс силой толкнул ворота и почувствовал, как они тяжело, словно нехотя подаются внутрь. Наконец, щель между двумя створками расширилась настолько, что он мог проникнуть внутрь. Мальчик секунду переводил дух, а потом вошел в сад. Очутившись за оградой, он понял, что сад на самом деле намного больше, чем ему представлялось вначале. Навскидку тут притаилось около 20 скульптур, полускрытых дикой растительностью. Макс шагнул вперед, нырнув в густые заросли. На первый взгляд статуи располагались концентрическими кругами. Макса удивило, что все скульптуры обращены лицом на запад. Скульптуры образовывали единый ансамбль и представляли нечто вроде цирковой труппы. Переходя от одной скульптуры к другой, Макс узнавал дрессировщика, фокусника с орлиным носом и в челме, девушку-акробатку, силача и других персонажей, словно сбежавших из какого-то призрачного цирка. В центре сада на пьедестале разместилась самая большая статуя. Она изображала улыбавшегося клоуна с курчавой шевелюрой. Шут стоял, воинственно выставив вперед сжатый кулак в огромной перчатке. Он будто боксировал с невидимым предметом, висевшим в воздухе. Макса заинтересовала широкая каменная плита у основания статуи. На поверхности плиты угадывался рельефный рисунок. Мальчик присел на корточки и развел руками побеги сорняков, оплетавших прохладный камень. Его глазам открылась шестиконечная звезда, вписанная в круг. Макс узнал этот знак. Точно такой же красовался над пиками ворот. Увидев звезду, Макс внезапно сообразил, скульптуры были расположены вовсе не концентрическими кругами, как ему показалось сначала. На самом деле композиция повторяла форму шестиконечной звезды. Статуи находились в точках пересечения прямых линий, образовывавших звезду. Макс выпрямился и осмотрел окружавшую его фантастическую картину. Скользнув взглядом по скульптурам, увитым побегами диких растений, трепетавших на ветру, он вновь сосредоточил внимание на фигуре шута. Рука статуи, несколько секунд назад сжатая в кулак, Макс ведь хорошо это запомнил, теперь была вытянута и обращена раскрытой ладонью вверх, словно Шут делал приглашающий жест. Макс почувствовал, как холодный утренний воздух обжег ему легкие и ощутил пульсацию крови в висках. Ступая медленно, будто опасаясь нарушить вечный покой скульптур, он возвратился к ограде, оглядываясь на каждом шагу. Когда Макс очутился за стеной, ему показалось, что дом на пляже находится бесконечно далеко от него. Долго не раздумывая, мальчик бросился бежать. На сей раз он не оборачивался, пока не очутился у забора дома. Только тогда он осмелился посмотреть назад. Сад скульптур снова утонул в тумане. Кухню наполнял запах горячего масла и гренков. Алисия без всякого интереса разглядывала свой завтрак, уныло уставившись в тарелку. Ирина наливала в блюдечко молоко для недавно обретенного питомца. Кот не удостоил угощения вниманием. Понаблюдав за ними, Макс подумал, что сестра хлопочет напрасно. У этого кота совсем иные гастрономические предпочтения, как выяснилось накануне. Максимилиан Карвер держал в руке чашку горячего кофе. Он взирал на семейство с выражением счастья и восторга на лице.
«Сегодня рано утром я покопался в гараже», — завел он речь очень таинственным тоном.
К подобному тону он обычно прибегал в тех случаях, когда ему хотелось, чтобы домочадцы стали немедленно допытываться, что интересного он обнаружил. Макс знал все уловки отца, как свои 5 пальцев. Иногда он даже недоумевал, кто из них на самом деле более взрослый.
«Ну и что ж ты раскопал?»
— снисходительно спросил он.
«Ты не поверишь», — ответил отец.
«Ну, конечно, поверю», — подумал Макс.
2 велосипеда.
Макс вопросительно поднял брови.
«Они, конечно, старые, но если капельку смазать цепи, будут летать, как метеоры», — пояснил Максимилиан Карвер. «И там оказались не только велосипеды. Кто знает, что еще я нашел в гараже?»
«Муравьеда»,
— пробормотала Ирина, продолжая поглаживать своего котика. Всего 8 лет от роду младшая дочь Карвера уже усвоила убойную тактику подрыва морального духа родителя.
«Нет», — с явным огорчением отозвался часовщик. «Ну, кто рискнет предположить?»
Макс краем глаза заметил, что мать внимательно наблюдает за сценой. Поняв, что детективные подвиги мужа никого особенно не впечатлили, она ринулась ему на помощь.
«Альбом с фотографиями?»
— голосом сладким, как мед, поделилась догадкой Андреа Карвер.
«Теплее, теплее», — откликнулся часовщик, заметно повеселев. «Макс?»
Мать искоса посмотрела на сына.
«Не знаю. Дневник?»
— послушно подал реплику Макс.
«Нет. Алисия?»
«Сдаюсь», —
равнодушно сказала Алисия, витавшая в облаках.
«Ну ладно. Итак, приготовьтесь», — начал Максимилиан Карвер. «Я нашел настоящий проектор, кинопроектор, и целый ящик с фильмами».
«И какие там фильмы?»
— встряла Ирина, в первый раз за 15 минут оторвав взгляд от кота. Максимилиан Карвер пожал плечами.
«Не знаю, фильмы и все. Разве это не чудесно? У нас будет домашний кинотеатр».
«В том случае, если проектор работает», — заметила Алисия.
«Спасибо за доверие, дочка. Напоминаю, что твой отец зарабатывает на жизнь ремонтом испорченных механизмов».
Андреа Карвер положила руки на плечи мужу.
«Отрадно слышать это, господин Карвер», — сказала она. «Поскольку нужно, чтобы кто-то поладил с котлом в подвале».
«Положись на меня»,
— отвечал часовщик, вставая из-за стола. Алисия последовала его примеру.
«Барышня», — остановил ее Андреа Карвер. «Сначала завтрак. Ты к нему не притронулась». «Я не голодна». «Тогда я все съем за нее», — вызвалась Ирина.
Андреа Карвер категорически отвергла такой вариант.
«Она не хочет толстеть», — ехидно прошептала Ирина коту. «Я не могу есть, когда эта тварь тут трясет хвостом и от нее летит шерсть», — возразила Алисия.
Ирина и кот посмотрели на нее с одинаковым выражением негодования.
«Кривляка!»
— бросила напоследок Ирина, удаляясь в сад вместе с питомцем.
«Почему ей все всегда сходит с рук? Когда мне было столько лет, сколько ей, ты мне не позволяла и половины!» — возмутилась Алисия.
«Давай сейчас не будем начинать этот разговор», — спокойно сказала Андреа Карвер.
«А я и не начинала»,
— возразила старшая дочь.
«Хорошо, я все понимаю».
Андреа Карвер нежно потрепала Алисию по длинным волосам. Та строптиво нагнула голову, уклоняясь от примирительной ласки.
«Но все же позавтракай, пожалуйста».
В этот момент под ногами у них раздался грохот металла. Все переглянулись.
«Ваш отец взялся за дело», — пробормотала Андреа Карвер, допивая кофе.
Алисия принялась меланхолично жевать гренок, а Макс тем временем старался выбросить из головы навязчивую картину. Улыбавшийся в тумане шут из сада скульптур протягивает ему руку, выкатив глаза.
Глава 4. Велосипеды, вызволенные Максимилианом Карвером из круга забвения в маленьком гараже, сохранились гораздо лучше, чем ожидал Макс. На самом деле они выглядели так, словно ими почти не пользовались. Вооружившись замшевыми тряпочками и жидкостью для чистки металла, всегда имевшейся в запасе у матери, Макс обнаружил под слоем грязи и плесени настоящие сокровища. Отличные велосипеды, сверкавшие новенькой краской. С помощью отца Макс смазал маслом цепи и шестерни, а также накачал колеса.
«Вероятно, придется заменить камеры», — предупредил Максимилиан Карвер. «Однако ездить уже можно».
Один велосипед был меньше другого, и Макс, пока начищал и смазывал машины, все время спрашивал себя, неужели много лет назад доктор Флейшман купил их, чтобы кататься вместе с Якобом по дороге вдоль моря. Максимилиан Карвер заметил в глазах сына тень смущения и вины.
«Не сомневаюсь, что старому доктору было бы приятно, что ты катаешься на его велосипеде».
«А я сомневаюсь», — пробурчал Макс. «Почему их здесь оставили?»
«Плохие воспоминания не нуждаются в подпитке», — пояснил Максимилиан Карвер. «Думаю, велосипедами давно перестали пользоваться». «Ну, посмотрим. Садись. Давай попробуем».
Они вынесли велосипеды на улицу, и Макс отрегулировал высоту сиденья, одновременно проверяя упругость тормозных тросов.
«Надо бы еще смазать тормоза», — высказал он свое мнение.
«Пожалуй», — согласился отец, принимаясь за работу. «Послушай, Макс».
«Да, папа».
«Не изводи себя из-за велосипедов, хорошо? Мы не виноваты в горе, которое постигло несчастных родителей. Наверное, мне вообще не стоило вам рассказывать о той семье», — добавил часовщик с выражением озабоченности на лице.
«Ничего страшного», — Макс вновь нажал на тормоз. «Вот теперь отлично».
«Ну, тогда вперед.
«А ты со мной не поедешь?» — спросил мальчик.
«Вечером, если у тебя еще останутся силы, я задам тебе жару. Но в 11 мне нужно встретиться в городе с человеком по имени Фред. Он согласен уступить мне помещение под мастерскую. Нужно подумать о делах».
Максимилиан Карвер начал собирать инструменты и вытирать руки замшей. Макс наблюдал за отцом, пытаясь представить, каким тот был в его возрасте. По укоренившейся семейной традиции считали, что они с отцом очень похожи. Ирина будто бы походила на мать. В сущности, все это было из рода тех благоглупостей, набивших оскомину, которые повторяли из года в год, кудах-то как куры, бабушки, тети и противные кузины, являвшиеся в полном составе на рождественские обеды.
«Макс опять грезит», — с улыбкой заметил Максимилиан Карвер.
«А ты знал, что у леса, за домом, есть сад скульптур?» — невольно вырвалось у Макса. Он сам удивился, услышав свой вопрос.
«Думаю, тут масса вещей, которых мы еще не видели. В том гараже полно коробок и ящиков.
А утром я обратил внимание, что подвал похож на музей. По-моему, если мы продадим антиквару весь хлам, собранный в доме, мне не придется открывать часовой магазин. Мы припеваючи проживем на ренту». Максимилиан Карвер испытующе посмотрел на сына. «Послушай, если ты не сядешь на велосипед, он снова зарастет грязью и превратится в ископаемое».
«Уже сажусь», — ответил Макс, нажимая на педаль велосипеда, который Якоб Флейшман не успел обновить. Макс покатил к городу по прибрежной дороге. Она тянулась вдоль длинного ряда домов, с виду похожих на новое жилище семейства Карвер, и выходила прямиком к устью небольшой бухты, где располагалась рыбацкая пристань. У старых причалов замерли на якоре всего 4 или 5 суденышек. Местная флотилия состояла в основном из небольших деревянных шлюпок, в длину не превышавших 4 метров. С этих лодок рыбаки тралили древними сетями дно на расстоянии 100 метров от берега. На берегу же, вокруг причалов, ремонтировались лодки и высились штабеля деревянных ящиков местной торговой биржи. Макс успешно выбрался на велосипеде из этого лабиринта. Не спуская глаз с маленького маяка, он вырулил на изогнутый волнорез, полумесяцем обнимавший бухту. Доехав до конца пирса, мальчик остановился и, прислонив велосипед к подножью маяка, сел отдохнуть на одну из каменных глыб, наваленных на внешней стороне дамбы и обточенных прибоем. Отсюда открывался вид на океан, расстилавшийся у ног, словно лучезарное полотнище, без конца и края. Не прошло и нескольких минут после того, как Макс устроился на краю волнореза, когда на пристани появился второй велосипедист. Высокий худой мальчик, почти юноша, Макс дал бы ему лет 16-17, направил велосипед к маяку и поставил его рядом с великом Макса. Потом, неторопливо поправив упавшие на лицо густые волосы, он зашагал туда, где примостился юный Карвер. «Привет! Это твоя семья поселилась в доме в конце пляжа?» Макс кивнул. «Меня зовут Макс». Парень с бронзовой от солнечного загара кожей и живыми проницательными зелеными глазами протянул руку. «Роланд, добро пожаловать в наш тоскливый город». Макс улыбнулся и ответил Роланду рукопожатием. «Ну и как дом? Вам нравится?» — спросил новый знакомый. «Кому как, отец очарован, а все остальные его восторга не разделяют», — пояснил Макс. «Я с твоим отцом познакомился несколько месяцев назад, когда он приезжал в нашу деревню», — сказал Роланд. «Он мне показался занятным малым. Он ведь часовщик?» Макс снова кивнул. «Отец бывает занятным. Иногда», — подтвердил он, — «когда его не осеняют идеи вроде переезда сюда». «А почему вы перебрались?» — спросил Роланд. «Из-за войны», — ответил Макс. «Отец считает, что сейчас не время жить в большом городе. Наверное, он прав». «Из-за войны», — повторил Роланд, потупившись. «Меня забирают в армию в сентябре». Макс онемел. Роланд заметил, что собеседник притих и улыбнулся. «Война требует свое», — сказал он. «Возможно, это мое последнее лето в городе». Макс несмело улыбнулся парнишке, подумав, что через несколько лет он сам получит повестку о призыве в армию, если только война не кончится. Несмотря на то, что день был ослепительно солнечным, невидимый призрак войны окутал будущее грозовыми сумерками. «Наверное, ты еще не видел города как следует», — Макс молча кивнул. «Отлично, новенький. Бери велик. Мы совершим экскурсию на колесах». Максу стоило немалых усилий угнаться за Роландом. Они проехали не больше 200 метров от начала волнореза, но Макс уже чувствовал, как пот заструился по лбу и спине. Роланд повернулся и одарил Макса насмешливой улыбкой. «Давно не тренировался? Жизнь в большом городе тебя изнежила!» — крикнул он, не переставая энергично крутить педали. Макс, следуя за Роландом, пересек аллею, проложенную вдоль берега, и углубился в городской квартал. Карвер начал заметно отставать, когда Роланд сбавил скорость и остановился посреди площади у большого, выложенного камнем фонтана.
Макс кое-как дотянул до этого места и бросил велосипед на землю. Из фонтана текла восхитительно прохладная вода.
«Не советую», — предупредил Роланд, словно прочитав его мысли. «Живот раздует».
Макс глубоко вздохнул и сунул голову под струю холодной воды.
«Мы поедем помедленнее», — уступил Роланд.
На несколько секунд Макс замер, склонившись над источником, потом привалился к каменному бортику фонтана. Вода текла с волос на одежду. Роланд улыбнулся.
«Откровенно говоря, не думал, что ты столько продержишься. А это...» — он повел рукой вокруг. «Центр города. Площадь городского совета. В том здании расположена судебная палата, но оно уже не используется. По воскресеньям тут работает рынок, а летом по вечерам на стене мэрии показывают кино. Обычно старое, с катушек, подобранных как попало».
Макс вяло кивнул. Он пытался отдышаться.
«Заманчиво звучит, да?» — рассмеялся Роланд. «А еще есть библиотека, но даю руку на отсечение, что в ней наберется не больше 60 книг».
«А чем тут можно заниматься?» — сумел выдавить Макс. «Ну, не считая катания на велике».
«Хороший вопрос, Макс. Вижу, ты начинаешь понимать. Ну что, вперед?»
Макс вздохнул, и мальчики вернулись к велосипедам.
«Только теперь поедем с моей скоростью», — решительно заявил Макс.
Роланд пожал плечами и закрутил педалями. За пару часов Роланд и Макс прочесали городок и окрестности вдоль и поперек. Они задержались на скалистом обрыве на южной оконечности побережья. По признанию Роланда, интереснее всего было нырять у затонувшей в 1918 году барки, превратившейся ныне в подводные джунгли, поражавшие разнообразием водорослей. Роланд рассказал, что во время сильной ночной бури судно налетело на острые рифы, находившиеся совсем неглубоко. Неистовые штормы, кромешная темнота, изредка прорезаемая грозовыми вспышками молний, стали причиной того, что члены команды при кораблекрушении утонули. Погибли все, кроме одного пассажира. Единственным человеком, выжившим в катастрофе, оказался инженер. В благодарность судьбе, которой было угодно спасти ему жизнь, он поселился в городке и построил маяк на вершине холма с крутыми скалистыми склонами, возвышавшегося над местом ночной трагедии. Этот человек, теперь уже старик, по-прежнему оставался смотрителем маяка и являлся никем иным, как приемным дедушкой Роланда. После кораблекрушения семейная пара из числа местных жителей привезла инженера в больницу и ухаживала за ним, пока он полностью не поправился. Через несколько лет супруги погибли в автомобильной катастрофе, и смотритель маяка взял на себя заботу о маленьком Роланде. Ему тогда не исполнилось и года. Роланд жил с ним в доме при маяке, правда, большую часть времени проводил в хибарке, которую сам построил на берегу у подножия скал. Во всех отношениях смотритель маяка был Роланду настоящим дедом. В голосе юноши сквозила горечь, когда он вспоминал о печальных событиях. Макс слушал его молча, не задавая вопросов. Поговорив о кораблекрушении, ребята проехали по соседним улицам к старой церкви, где Макс познакомился кое с кем из жителей городка. Все они оказались приветливыми и радушно встретили новосёлы. Наконец Макс, совершенно обессилев, решил, что нет необходимости обследовать весь городок за одно утро. Карверы, видно, проживут в этом месте несколько лет, следовательно, будет достаточно времени, чтобы открыть все его тайны — если они только имелись.
«Тоже верно», — признал правоту Макса Роланд. «Послушай, летом я почти каждое утро ныряю на затонувший корабль. Хочешь пойти со мной завтра?»
«Если ты ныряешь так же, как гоняешь на велосипеде, я утону», — проворчал Макс.
«У меня есть запасные маски и ласты», — сказал Роланд.
Предложение звучало весьма заманчиво.
«Ну, договорились. А мне нужно что-то взять с собой?»
Роланд мотнул головой.
«Я все принесу. Хотя, если хорошенько поразмыслить, прихватить чего-нибудь перекусить, я заеду за тобой в 9:00».
«В 9:30».
«Не проспи».
Когда Макс двинулся в обратный путь к дому на пляже, церковные колокола отбили 3 часа дня, а солнце стало заволакивать пелена темных туч, явно предвещавших дождь. Не останавливаясь, Макс на миг обернулся, чтобы посмотреть назад. Роланд, стоявший рядом со своим велосипедом, махал ему вслед рукой. Буря коршуном обрушилась на городок. Разыгравшаяся ненастье напоминала кошмар из комнаты ужасов парка аттракционов. В считанные минуты небо превратилось в свинцовый купол, а море обрело тусклый металлический оттенок и походило теперь на озеро ртути. С первыми вспышками молний ураганный ветер пригнал с моря холодную водяную пыль, застлавшую воздух как метель. Макс мчался во весь дух, но ливень застал его в дороге. До дома оставалось еще 500 метров. До белого забора он добрался, промокнув до нитки, словно окунувшись с головой в море. Макс добежал до гаража, чтобы поставить велосипед, и ворвался в дом через дверь, выходившую на задний двор. На кухне не было ни души, но в воздухе витали аппетитные ароматы. На столе Макс заметил поднос с бутербродами с мясом и кувшин с домашним лимонадом. Рядом с подносом лежала записка, написанная затейливым почерком матери.
«Макс, вот твой обед. Мы с отцом уезжаем на весь день в город по делам. Не вздумай воспользоваться ванной комнатой на 2-м этаже. Ирина едет с нами».
Макс отложил записку и решил прихватить поднос наверх. После велосипедного марафона он падал с ног от усталости и был голоден, как волк. Дом казался пустынным. Алисия то ли ушла, то ли заперлась у себя в спальне. Макс сразу направился в свою комнату. Он переоделся и растянулся на кровати, предвкушая, как съест восхитительные бутерброды, приготовленные матерью. За стенами дома хлестал проливной дождь, и стекла в окнах дрожали от громовых раскатов. Макс зажег маленький ночник на прикроватной тумбочке и взял в руки книгу о Копернике, подаренную отцом. Прочитав в 4-й раз один и тот же абзац, мальчик понял, что ждет не дождется завтрашнего дня. Ему не терпелось понырять на затонувший корабль в компании с новым другом Роландом. Макс быстро съел бутерброды и закрыл глаза, слушая, как ливень барабанит по крыше и оконным стеклам. Максу нравилось, когда шел дождь, и вода с журчанием бежала по водосточному желобу по краю крыши. В сильный дождь ему всегда казалось, будто время останавливалось. Словно наступала передышка, когда можно забыть о насущных делах и, просто приникнув к окну, часами смотреть на бесконечную завесу, сотканную из слез неба. Макс снова положил книгу на тумбочку и погасил лампу. Постепенно он заснул, убаюканный гипнотическим шумом дождя.